Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз будемо говорити з ізраїльським військовим оглядачем Ігорем Левіним. Він з нами на зв'язку. Ігор, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
Да, приветствую.
Знаете, ну хочу, конечно, начать с того, что произошло в Израиле в ночь субботы на воскресенье с 13 на 14 апреля. Тут должен напомнить аудитории, что Иран атаковал Израиль. По данным израильских военных, было выпущено более 170 беспилотников, 120 баллистических и 30 крылатых ракет. Пускали их как с территории Ирана, так и с территории Ирака и Йемена. 99% сбили израильские военные. Но дальше мы увидели такой совсем неожиданный поворот. Якобы после разговора с Джо Байденом, президентом США, премьер-министр Израиля Нетаньяху сказал, что, ну, не сказал, а в смысле было принято решение, что не будет ответного удара по Ирану. И вот у меня сразу вопрос. Это прям вообще не похоже на Израиль. Действительно ли можно говорить, что ответного удара не будет?
Я напомню, что война идет 40 лет, и Израиль постоянно бьет по Ирану, по иранским тем или иным объектам, генералам, военным советникам. Колонны разносятся с оружием, которые везут в Ливан, там, и так далее, и так далее. Более того, было подчеркнуто нашим руководством, что дальше Израиль продолжит дальше противостоять Ирану. Я не вижу, что что-то поменялось здесь. Насчет конкретных мер и действий, связанных с этой атакой, вот, это политическое военное руководство, вот поэтому здесь комментировать не буду. То есть у них свои соображения есть, когда, что и как делать. Поэтому зачем спекулировать, как бы гадать на кофейной гуще.
Хорошо, ну вот мы видим то, что, в принципе, достаточное количество аналитиков говорят о новой оси зла. Не то чтобы это прям очень оригинальная мысль, давно уже это звучит, да, это Китай, Россия, Иран, ну еще Северная Корея плюс прокси, там ну, разные страны в диапазоне от Ливана до Беларуси. Но при этом мы видим, что кажется, что как одну войну такую, как одно большое противостояние, ну вот этот цивилизованный, западный, можно сказать, или демократический мир это не рассматривает. Вот по вашим ощущениям, действительно ли это так?
Что именно не рассматривает? Почему не рассматривает?
Как одно большое противостояние с новой осью зла, знаете?
Ну, кто-то рассматривает, кто-то не рассматривает. Ну, даже понятно, что противостояние – это бесконечная спираль насилия, которая будет раскручиваться. Ну, некоторые не хотят этого. Не хотят большой там, мировой войны и так далее. Разные там антиинтеллектуалов до всяких там, допустим, каких-нибудь экономических тех или иных деятелей. Кстати, финансисты, экономисты, промышленники там деятели, да, эти все. Они в первую очередь не хотят, потому что рынок любит тишину, рынок так любит мирное время, чтобы товары двигались туда и обратно. Вот. Европа, это, например, у нас сейчас торговые партнеры очень важны для Китая, да, как бы это рынки сбыта, ну, то есть, как бы это как это, пчелы против меда, ну, то есть, это одна из причин, почему, кстати, санкции – это именно политическое, да, у нас решение. Вот те, кто делают деньги, ищут все способы их обходить. Что делают деньги? Ну, когда вы политик, да, вы абстрактными или такими мифическими, часто означающими, жонглируете. В той или иной степени для тех или иных как бы, там, целей, вот, чтобы сохранять политические дивиденды, чтобы сохранять политическую власть. Это вопрос о власти именно. А когда вы зарабатываете деньги, ну, абсолютно плевать. Ну, одни убивают других. Ну, там, ну, а вчера что не убивали, там, а что не резали там, в Африке кого-нибудь. Ну, постоянно кого-то убивает. И завтра будут убивать, и послезавтра будут убивать. Ну, главное, чтобы монетка капала, как бы текла. То есть, как бы этим руководствуются. Вот, ну, именно поэтому, кстати, там какие-то радикальные либертарианцы, они же так четко обозначают, что вот есть рынок отдельно, государство отдельно, вот оно существует отдельно, вот, и как бы там правила и законы, там чуть-чуть ли не естественные, как бы, вот, они там не тожественные, то есть не подчиняются друг другу. Поэтому, ну, Китай и Европа вот там связаны, так что они хотят обозначить, что у нас есть ось зла и как, и что дальше, что воевать? Так не войны, если никто не хочет. Мы постоянно к этому приходим. Войны Украина не хотела. Какая риторика была вот, у ваших президентов до этого? Вот. Порошенко говорил, что вот создаю сильную армию, вот есть там договоренности Минские, которые позволили там передышку и так далее, так далее. Но нет большой войны, зато хорошо, что нет ее, этой большой войны. Да, Зеленский говорил, что вот да, сейчас вот перестать стрелять, что должно быть ну, мирно, хорошо, вот все договориться там и так далее, и так далее. И это нормально абсолютно, никакой лидер не хочет войны. Вот. Все хотят жить мирно, и почему это правило не должно распространяться на страны Запада, которые как раз-то и являются вот этой вот концентрацией как раз мирового рынка и потоков ресурсов, финансов, денег там, и так далее, и так далее. Ну, это, кстати, одна из причин, почему там тот же Маск постоянно говорит, ну, пусть они там уже там сдадутся, Украина сдастся этой. Ну, что он как бы рыночник, да. Вот.
Ну, у него в Шанхае большой завод Теслы.
Ну, конечно, да, да, да. Ну, у него там какие-то прожекты, да, потоки ресурсов, прожекты там по освоению космоса и так далее. А тут как бы кто-то с кем-то воюет. Ну, для него это мелочно. Понятно, что для украинцев это борьба за их существование. Ну, для Маска нет никакой разницы между там Украиной, например, какие-нибудь, не знаю, Эфиопией, например, там в Африке и так далее. Ну, там до этого с тыграйцами эфиопы друг друга убивали, вот. А теперь вот, там украинцы и русские друг друга убивают и так далее. Вот, поэтому тут ничего удивительного нет, и не нужно думать, что вот если у нас есть какая-то ось, вот она такая злая, вот как это там было ретроспективно, вот, мы смотрим там ту же ось Германии, Италии, Японии, сразу весь мир ополчится. Тогда нет, никто не ополчится. Пока к тебе домой не пришли и тебя лично, тебя вот, не начали убивать, это редко кого трогает.
Слушайте, ну тут интересный, я читал такую аналитику по поводу этой новой оси зла. Ну, во-первых, действительно мы видим, что все игроки так или иначе зависят от Китая. У Китая там экономика ослабляется. Ну, то есть, очевидно, что ну, не сможет он прям всех поддерживать. Но опять, это все такое, это гипотетическое. Ну вот увидел, что такое мнение, что сила этой новой оси зла заключается в том, что они готовы действовать вот в серых зонах и что у них тормозов нет. Ну, имеется в виду, что вот они могут использовать прокси, кибератаки, военные тактики против стран, которые не участвуют в конфликте с ними. Ну, то есть, вот все эти истории про Скрипалей или там Солсбергский этот шпиль, да, ну, то есть, приехали какие-то грушники, убили людей, уехали, и все не так однозначно. А вот что в прямых столкновениях военных, ну, вот эта ось зла коллективному так называемому Западу проигрывает. Действительно ли мы можем говорить, что, ну вот, как это, военная мощь вот этой оси зла, что это, ну, скажем так, ну, не является их преимуществом?
Ну да, это очевидно. Ну, потому что технологическая гегемония и военная на стороне как бы стран Запада. Ну, Америка в первую очередь, США. Понятно, что мы не можем говорить, например, если говорим абстрактно Запад, военной мощи Италии, хотя у Италии вот, есть ну, там, авиация, например, какая-нибудь есть. Так, если очередная Ливия, там есть чем и кого бомбить. А, но США, конечно, ну, это как бы уровень технологического превосходства, который там и близко, там Россия не стояла. Своим фактом существования этих там, групп, сотен баз по всему миру военных. Если вы, кстати, карту откроете мировую, вы увидите, что военные базы США по всему миру опоясывают огромным кольцом Китай. То есть они как бы окружили как бы, Китай, ну, на мировом как бы вот это. Вот. То есть через Ближний Восток вы смотрите военные базы, дальше этот вот Тихоокеанский весь регион, это все. Вот. Да, авианосные группы и так далее. Ну, то даже Китай не приближается. Вот он пытается, но не приближается. Даже близко вот еще возможностям. Вот, поэтому, ну, оно этим обусловлено, конечно, поэтому действует в серых зонах, и то, что без тормозов, ну, очевидно, как бы в этих государствах нет гражданского общества, а когда гражданское общество пытается пикнуть, им сразу затыкают рот дубинками. Ну, вот и все. Ну, то есть, на Западе гражданское общество может спокойно высказываться на какие угодно темы, если, опять же, не трогает вопросы, да, связанные с рынками, потоком товаров. Это фундамент, основа существования западной гегемонии. Еще в свое время, да, когда в Европе это все зарождалось, протестантство, да, капитализм, 500 лет назад, трудовая этика и накопление товаров. Накопление товаров, их это, свобода их распространения для накопления дальнейшего капитала. Вот. Если вы не покушаетесь на вот это, да, на, ну, на рыночную систему саму, что угодно творите. В университетах можете. Мы же видим, что на университетах творится какая жесть. Там, антисемитизм, вообще как бы бред какой-то вообще полнейший. В США абсолютно полярные там могут быть быть мнение, быть там всякое такое. Но что их все объединяет, всех абсолютно разных, да, там республиканцы, демократы какие-нибудь, в Европе силы, там правые, левые и так далее, вот, они никак не покушаются на всю систему вот, западную, рыночную, которая обуславливает как раз гегемонию и богатство вот, Запада. Но как работает капитализм? Он должен расширяться вширь постоянно. Когда-то, когда был еще 18-19 век, он расширялся, осваивал новые территории. Кстати, Донбасс, который индустриализировали, это была часть расширения как раз тоже капитала из Европы, который пришел на Донбасс, там строили как раз шахты и так далее. Вот. Сегодня все, вся планета глобализирована, охвачена, ему некто расширяться. Одна из последних точек, куда капитализм расширялся, это был Китай. Ну, сейчас по логике нужно расширяться в космос, я об этом думаю, там под Илон Маск и так далее, все они думают, как там начать на Марсе, на Луне качать ресурсы и так далее. Вот. Ну, технологически это еще просто дорого, понимаете, если вам дороже товар привезти, чем его там сбыть и так далее, то вы не будете этого заниматься. Вот. Экономическое освоение космоса будет только тогда, когда дешевизна, будет как бы полетов и перевозки как бы грузов. На чем опять тот же Маск работает, уменьшение цены. Вот, вон там, кстати, русские там похвалили, что свою ангару запустили, не понимая, что она стоит как там вот несколько золотых яиц, и в потенциале ближайшего будущего она абсолютно неконкурентно способна вот, западным технологиям, которые ориентированы как раз на снижение стоимости полетов в космос. Вот. И сейчас некуда расширяться уже капиталу, и мы видим, как эта теснота, которая образовалась. Ну, Китай. И его вот вокруг него ось, которая образуется, тот же Иран, например. Кстати, в Иран Китай много вкладывается. Большую часть нефти своей подсанкционный Китай сбывает в Иран. Иран сбывает в Китай. Вот. Россия, которая присоединилась под шумок, обиженная очень, с реваншистским настроением, обиженная развалом Советского Союза и потерей было там могущество, когда ее все боялись, уважали и так далее. Еще царская Россия, потом это советская Россия и так далее. Вот. И они хотят свое место под солнцем, потому что некуда больше расширяться ну, рынком и так далее. И не хотят играть вот, роль там, периферии, вот, так называемые вот, страны третьего мира. Хотят занять эти, как его... позиции лидирующие. Ну, опять же, Китай в первую очередь, ну и за ним вот хвостиком страны-изгои, как их называют еще, да, там Северная Корея, вот по дорожке. Ну, такие вот более мелкие там страны есть. Вот и все. Поэтому глобальное противостояние идет США, сохранение своей гегемонии этой, вот, и Китай, который пытается ее пошатнуть, и который больше не хочет быть этой периферии как раз этого расширения капитализма и мирового рынка. Вот и все. И это, вот это глобальные процессы, вот на практике выливаются в российско-украинскую войну, на практике выливаются то, что вот Иран атаковал Израиль там, и так далее, шире, Иран атаковал Израиль 7 числа, вот, 7 числа, да, когда прокси, иранские прокси напали вот на Израиль. Это тоже очень такая похожая ситуация, да, как Россия сначала с помощью прокси ограниченно использовала свою армию, вот, напала на Украину, потом уже полноценно своей, когда сама нанесла удары России. Здесь тоже вот, Иран сначала с помощью прокси, вот потом сейчас решился, виток, да, эскалации, он как бы увеличивается, идет, решился напрямую впервые за 40 лет противостояния ограниченной войны, назовем это так, нанести удар по Израилю. Вот. Ну, то есть нам, маленьким людям, это всего не легче от этих всех мировых процессов глобальных. Ну, просто тут нужно понимать. Это не такой примитивный мир, когда у нас есть good guys и есть ось зла bad guys. И вот почему good guys сидят и ничего не делают против bad guys? Ну, потому что, как я уже до этого описал, потому что вот есть эти глобальные процессы, вот, которые... Если вы спросите конкретного, опять же, условного Илона Маска, он вам скажет, ну, окей, ну и хорошо, ну, не без проблем, как бы, что там кто-то пытается где-то кусочек себе пирога еще, как бы, отстегнуть, главное, мне не мешать, я там своими прожектами, там, глобального уровня.
Слушайте, ну, я, ну, может быть, вы даже видели, как это, в украинских соцсетях ломаются копья по поводу того, значит, вот какая есть ситуация в Израиле, как Израиль поддерживают западные союзники, почему Украину так не поддерживают. Ну, там миллион всего, миллион споров, миллион разных точек зрения. Часто говорят о том, что вот мы сами виноваты и так далее. Не об этом хочу спросить у вас. Мы понимаем, что вот те ракеты, которые полетели по Израилю с 13 на 14, да, с субботы на воскресенье, это иранские ракеты, которые не полетели по Украине. Мы помним, что вот много раз говорили, да, что Иран уже готов передавать баллистику России. Им, конечно, она очень нужна, чтобы нас атаковать еще больше. Видел в том числе вот у вас в телеграм-канале аналитику израильского центра АУМА. Они говорят о том, что военное сотрудничество Ирана и России, я цитирую, не просто крепнет, а что Россия становится все более зависима от Ирана и его военных технологий. На ваш взгляд, а по каким признакам мы можем делать такие выводы, или, скажем, эти аналитики делают такие выводы, что Россия все больше зависит от военных технологий Ирана, подсанкционной страны, сколько уже, десятилетиями?
Дроны, системы наведения всевозможные и так далее, потенциале в будущем какие-нибудь там ракетные технологии или так далее, опыт. Вот в Сирии, там тоже Альма, вот этот центр, упоминали, что есть общий центр обучения в Сирии, где обучаются российские с иранскими, и вся та шушера, которая вокруг них там вертится, Хизбалла там и так далее, тоже их. Русские там обучали, допустим, FPV, всякие такие вещи. Но использование беспилотников, не только шахеды, там эти тактические беспилотники, которые они передавали и так далее тоже, Иран. Как использовать? То есть это же еще опыт. У Ирана есть опыт использования беспилотников, они их используют в Сирии, они их использовали у себя, вот, как против мятежных групп, так против ИГИЛ, они их и в Ираке использовали немало и используют. И более того, там, в том же Йемене в войне против саудитов, где находятся иранские советники, зенитная ракета, которая сбила израильский беспилотник недавно, вот, иранская, она впервые была пробована хуситами еще 4 года назад в Йемене. Иранская зенитная ракета разработана. Такая довольно примитивная, ее называют баражирующая, то есть она там поднимается на определенную высоту, вот, как есть баражирующие боеприпасы. Вот. И у нее не особо там есть возможности для маневра, поэтому она там несложные цели. Там вертолет или беспилотник, который летит у нас так рейсово, вот, может сбить. Да, там маневрирующий истребитель там, на большой высоте нет, такая, не может сбить. Вот, но где-то было опробовано. Это была не обратный инжиниринг, то есть это разработка именно иранская. В Йемене. В войне против там, саудитов и так далее, еще до того, как была полномасштабная война в Украине началась. Вот это 19-й год или 20-й, по-моему, что-то такое. И вот, допустим, сейчас Россия захочет такую ракету купить. Почему мы это говорим? Потому что Шойгу, когда ездил в Иран, он там ходил в супермаркете, рассматривал разные модели там вооружения, и в том числе ту ракету. Обратили внимание, наблюдатели, осинтеры, что он ту ракету рассматривал. Допустим, он захочет ее купить, Россия, эту ракету, на каком-то этапе, потому что как раз чем атакует Украина Россию? Беспилотниками. И в какой-то момент они поймут, что нужны какие-то Иран смог там сбить израильский беспилотник вот этой ракеты. Давайте купим такую партию ракет. Иран будет обучать. Как использовать, что использовать. Потому что это не реверс инжиниринг, это не очередная копия какого-нибудь там С-300 или Бука, или Панцера и так далее. Это абсолютно другой вид вооружения, абсолютно иранский. В этом плане, да, Россия становится зависима от Ирана. Вот. Все, что касается вот этих всех технологий. Вот. И будет дальше это нарастать. Вот. Тот же Альма пишет, в том числе Иран давит на Россию, чтобы Россия вот, помогла им защититься от израильских ударов в Сирии. Вот. Ну, как-то так. То есть, это не какая-то большая новость. Помимо того факта, что действительно те ракеты, которые полетели на Израиль, потенциально могли полететь на Украину. Иран – это общий враг. Вот. Иран воюет и против Украины, по факту. Так что все, что не летит по вам, летит по нам. Вот. И наоборот, если не летит по нам, летит по вам. Вот. Общий враг. Находимся по одну сторону баррикад.
Слушайте, ну вот тут мы опять же увидели эффективность израильской противоракетной и противовоздушной обороны. И среди новостей, которые появились на прошлой неделе, это то, что Британия может дать, ну тут пока что это в таком, как это, сослагательном наклонении, в смысле не сослагательном, а в смысле в будущем времени, что может дать нам лазерное оружие Dragonfire. Ну, о нем говорил министр обороны британский. Более того, там намерение было, чтобы до 2027 года британскую армию этим оружием вооружить. И мы разговаривали, например, в нашем эфире с главным редактором украинского издания Defense Express Олегом Катковым на эту тему. Да, ну вот, слушайте, что за лазерное оружие, как работает и так далее. И он сказал, смотрите, ну, лазерное оружие много кто разрабатывает, много кто, ну, использует. Ну, вот британцы хотят сорвать куш в том смысле, что они в нем уже уверены и хотят показать его эффективность в Украине. И это тоже вот про, как это, про капитализм в итоге, как вы считаете?
Не, все системы вооружения, которые вам передают, это про капитализм. Вот. Более того, очень многие оборонные фирмы, которые немецкие в том числе, которые передали вам там новейшие системы вооружений, впервые были они обкатаны в Украине, вот, они сейчас готовят пакеты там продажи тех или иных систем в другие страны. Вот. Более того, сейчас вылетело имя с головы, но я знаю одну фирму, контору, которая обеспечила вам консалтинг вам и в Украине. И реально помогли. Сейчас не нужно говорить какие-то ушлые барыги, и они на вас навалились. Они реально вам помогли. То есть они там сделали какие-то важные моменты в плане органайзинга военного. А сейчас они уже ушли из Украины и занимаются этим для какого-то там, для, ну, для рынков, да, обороны, для других стран. И говорят, смотрите, у нас есть опыт, мы в Украине смогли там организовать, сделать в реальной большой войне. Не, понятно, никто вам не помогает за красивые глаза, он помогает, потому что своя выгода есть. Лазерное оружие – это то оружие, про которое много говорят. Вот. Когда поставят и будет оно работать, тогда мы будем об этом говорить уже детально, идельно. Потому что там и в Израиле, и везде, да, разработки такие есть. Да, проблем больше, чем решений. Это немножко похоже на, как с гиперзвуковым. Концепция понятна, в лаборатории оно летает, но на практике тысяча один вопрос еще, а как и что и куда. Если Британия хочет тоже в этом плане использовать российско-украинскую войну как гигантскую лабораторию, вот, что очевидно, ну, конкретно для систем, таких систем подобных, ну, я не удивлюсь. Ну, просто когда привезут и когда это будет задействовано, вот тогда как бы и тогда можно будет говорить, ну, конкретно, а сейчас просто разговоры.
Ну да, понимаем. Ну и название хорошее — Dragonfire. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Ми говоримо з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Ігор, ми з вами остановились на том, про лазерне оружие ми говорили, но среди прочего, тут снова хочу процитировать британцев. Тоже появилась публикация, ну, вот на BBC, там они цитируют такого генерала Ричарда Бернса, он был руководителем, ну, фактически генштаба британской армии, у них это там по-другому немножко называется. Ну и, конечно, у него такой прогноз, даже не прогноз, а предостережение по поводу того, что Украина может потерпеть поражение от России в 2024 году. Но там интересный момент. Он говорит о том, что главным фактором может стать то, что Украина может почувствовать, что не может победить. Снова еще его процитирую. Значит, и когда дело дойдет до этого, почему люди будут хотеть продолжать сражаться и умирать, только чтобы защитить то, что невозможно защитить? Мы понимаем, что это совершенно, ну как это, неизмеряемая категория, да, ну вот кто-то что-то почувствует, что-то такое произойдет. Этот вот генерал Бернс, он там говорит о разных направлениях, очевидно, там есть Донбасс, есть Харьков, есть Запорожье, но при этом он говорит о том, что, ну вот, главной целью России это не территории даже будут, а вот подавить боевой дух, и в том числе убедить Запад, что война — проигранное дело. Видите ли вы, что к этому идет? Вот опять же, если смотреть на динамику того, как реагирует Запад на то, что делает Россия в Украине, на те события, которые происходят.
Это снова это гадать на кофейной гуще. Ну, то есть у нас очень много вводных есть. То есть, а в чем конкретно вопрос? Ведет ли это к тому, что Украина может проиграть? Прав ли генерал?
Скорее к тому, что, а вот что это такое — подорвать боевой дух?
Ну, подорвать боевой дух Россия пытается все время, постоянно. Вот, вбрасывает огромное количество информации в ваше информпространство, которое, к сожалению, подхватывается эта информация, циркулируется. Вот. Это не придуманная информация. Они берут реальные противоречия, которые существуют, и раздувают их. Вот. Допустим, у вас попали на камеру там 5 случаев, когда там ТЦК повели себя как-то нехорошо с призывниками на улицах. 5 случаев глобально на сотни тысяч людей, которые призываются в армию, которые служат в армии, и на десятки миллионов населения страны. Это, ну, это Это считайте, считайте, не было. То есть, с точки зрения, скажем, ну, военного органайзинга, то есть, если я военный, и мне говорят, что там, допустим, 5 случаев было, когда ТЦК повели себя на улице, кого-то схватили, запихнули, да, кого-то там где-то драка была и так далее. Для меня, как для генерала, например, кто занимается вот этим, меня это не интересует, потому что меня интересуют таблички Excel, где, вот, допустим, написано, что, да, 5 было нехороших случаев, но 2000 людей там призвали, или 10 тысяч людей призвали, или 15. То есть, с военной точки зрения, и даже политической, ну, глобальной, государственной, это ничто. Вот. Но для зрителя, который живет в СМИ, ему берут эти случаи, подсвечивают их, показывают и форсят. И говорят, ведь тут, и дальше у страха глаза велики, там где 5, там 50, где 50, там 500. И человеку кажется, что по всей стране это происходит везде абсолютно. Вот куда он не высунется, вот он, везде его там возьмут, заломят ему руки и увезут куда-то. И так Россия это подает. Если мы смотрим, как Россия там пишет и так далее, мне в меру свои обязанности нужно следить за некоторыми там деятелями. Я просто вижу, как, например, один российский, как это назвать, господи говоря, ну, пропагандист, это неправильно будет сказать про него, вот, деятель снова, да, вот, который в Сирии до этого много очень действовал. Мы еще тогда за ним следили, когда он в Сирии действовал. Сейчас он в Крыму подготавливает, типа, каких-то там добровольцев. Вот. И он постоянно так говорит, вот, смотрите, там, вот, попали там, вот, в ловушку, вот, там, 100 человек хапают на улицах, вот, по всей этой, так вот, и раз за разом, вброс. Теперь как работает пропаганда, когда у вас огромное количество информации выливается вот на вас, у вас нет времени разобраться. Вот. Вы только начинаете думать, а правда-неправда, вам выливают на голову еще ушат, как бы, вот, всяких помоев, пока вы пытаетесь этих помоев очиститься, вам выливают еще 3 ушата помоев на голову, и потом, как бы, вы просто опускаете руки. И цель Кремля, вы опустили руки. Вот. Поэтому, кстати, информационная гигиена. На меня обижались реально, ну, настоящие там украинские подписчики, когда у меня были открытые комментарии еще на моем паблике, это у меня паблик, там, страничка в Телеграме большая, то есть не, с большим охватом людей, обижались, что очень жесткая цензура идет, и сразу бан улетает. Нельзя там пошутить, иногда где-то колко что-то подметить. Если это на грани похоже там, на российское ИПСО, я сразу банил моментально. И потом попадали реально живые люди, то есть не боты, не российские эти, они потом обижались. И вот когда сейчас вот это идет мощная эта вот форсированная атака, вот, психологическая Россия, которая вкладывает огромные силы, на это. Я как-то там обратил внимание, была там переписка в одном из чатов, где там снова там что-то вспомнили мой канал, и там написали, вот, у него там была агрессивная эта вся политика, администраторов вбанили, и какой-то тоже, ну, это не бот, он, украинский пользователь, который там завсегдата этих пабликов всяких милитарных и так далее, он пишет, а вы знаете, вот я сейчас только понял, что как бы Игаль был прав, и вся эта политика отправлена. Вот еще как бы нас Израиль так научили, но жесткая военная цензура должна быть на все. Потому что я сейчас смотрю то, как Россия просто вбрасывает огромное количество, наши ведутся, ну это он пишет, вот, наши ведутся на это вот, и никто ничего с этим не делает, никто не пытается пересекать, людей не наказывают, вот, СБУ не занимается, вот, можно что угодно писать в этом. Дошло до того, что Альбуданов, другие дети начали говорить о вредности Телеграма. Это как бы, вот, ну, как мы до такой жизни дошли, то, что называется. Вот. Ну, просто надо было как бы не пускать на самотек, когда у вас просто открытые есть огромные там каналы, где открытые как бы чаты, вот, и люди пишут что угодно, когда у вас нет военной цензуры, за это не карается. Ну, это вообще к вопросу, очень много не карается, я не знаю, почему не карается. Обычно, ну, украинцы говорят, что там слабое государство традиционно. Вот. Ну, как бы мы знаем, что Украина может карать, если надо. Мы знаем, что СБУ может карать, если надо. Ну, просто там закон о цензуре. Мы знаем, что Украина смогла добиться, и это работает, например, когда те, кто сливали там информацию, да, фотографировали там прилеты, да. Людей брали, они записывали извинения на камеры, да, СБУ не занимался. Ну, то есть, ну, может карать государство, мы знаем, что может. Вот. Почему не карают, когда за ИПСО, который распространяется и так далее, когда откровенно российские нарративы распространяются и так далее, я не понимаю, я не знаю, вот, почему это не занимаются. Вот, но это одна из как раз таких вех, в чем Москва сильна, и она максимально использует. То есть она на это огромные ресурсы выделяет, она людей отдельных выделила на это. Огромные бета-фермы, вот, на это выделены, кто там занимается и так далее. Вот, поэтому, да, они будут продолжать дальше, чтобы максимально вот эти руки, чтобы украинцы опускали просто руки и не понимали, где, ну, в чем правда, в чем неправда там и так далее. Помните этот есть фильм, этот вот российский, «Левиафан»? Угу. Там где-то там маленький человек, против которого вот эта огромная машина, и в какой-то момент он просто, помните, такой плачет, к банке и говорит, я не понимаю, что происходит. Да, вот, зрителю как бы очевидно, что происходит, но там показали как раз того маленького человека, который не понимает, что происходит, и он такой типа плачет, опускает руки и говорит, я не понимаю, что происходит. Вот это Москва хочет, чтобы каждый украинец опустил руки и говорил, я не понимаю, что происходит. Почему американцы нас не спасают? Почему Франция не сбивает там беспилотники, как бы с ним французы вот, помогали, сбивали там Израилю? Почему нам не дают пакет помощи? Почему русские продолжают идти, не останавливаются и умирают и так далее? Почему, почему, почему и почему? Почему там, допустим, мы не создали свои там ракеты, уже 2 года прошло, у нас нет какой-нибудь там, не знаю, там, грома там, и так далее, мы там не бьем. Почему Иран создает, а мы не смогли создать? Почему Ирану много ракет, а у нас немного ракет? Да, почему там маленький Израиль, у которого там 7 миллионов, у него сильная там система ПРО большая и так далее, и у него есть деньги покупать самолеты и всякое такое, а у нас десятки миллионов граждан и так далее, но у нас почему-то нет денег покупать самолеты. Или, может быть, и деньги есть, но наши не покупают. А почему не покупают? Тысячи вопросов было постоянно. Этого хочет Москва. Вы были не консолидированы, вы не делали свое дело просто. Сидели вот и работали, и делали. Вот. Каждый на своей ответственности. Вот я больше всего люблю вот, очень хорошее изречение, вот это, знаете, вот, британцев, британская традиция. Вот, Британия колонизировала Палестину, была там, властвовала, и против нее мы сражались, евреи сражались, там, жестко сражались. Более того, там радикальные организации приравнивали британский мандат к нацистам, ну, как, в плане как бы это. Но очень много взято в Британии. Там, в плане военных традиций, в плане какие-то нормы, видения и так далее. Израиль было много взято из Британии. Мне очень нравится, пусть каждый будет на своем месте и каждый делает свое дело. Вот это самое правильное в плане войны. Каждый должен делать свое дело и быть на своем месте. Вот. А не думать вот эти вот, когда вбрасывают 1001 вот этих означающих и начинать каждый превращаться в философа и начинает думать. Вот, каждый превращается в философа, каждый превращается в политического мужа, каждый превращается в генерала. Нет, не может каждый быть генералом, политическим мужем, мужем и философом, и инженером и так далее. Каждый на своем месте должен свое дело. Кто-то свинчивает где-то крыло к дрону, да? Кто-то где-то занимается организацией там, нового батальона, кто-то где-то занимается РЭБом, кто-то где-то занимается новыми видами беспилотников, кто-то где-то дипломатически разговаривает там, с американцами о предоставлении помощи и так далее. И все, никто не должен выходить за рамки своей компетенции и за рамки того, что он делает. И если так работает государство, слаженно, как единый механизм, да, это синергия, она приносит успехи. И там мы видим, кстати, в 2022 году видели. Россия больше всего этого не хочет, поэтому она будет выбрасывать и продолжает выбрасывать, чтобы каждый там задумывался. А зачем я прикручиваю это крыло к этому дрону? Все равно все тщенно, и все продали, бросили и так далее. А зачем я сейчас поеду уговаривать американцев, если они нас продали там и нас бросили и так далее? А зачем я сейчас организовывать новый батальон, если завтра будет очередной какой-то бессмысленный штурм, и все умрут и так далее, и так далее. Я сейчас не просто так это говорю. У меня один из друзей, который в украинской армии, написал мне вчера, говорит, что его побратим, полный упадок духа, говорит, зачем нам это все делать, потому что, ну все, завтра все равно нас всех убьют. Вот это именно оно. И этот, вот, он просто сидит в Телеграме и читает это все, и российское ПСО. Сидит и читает, как все плохо, и все продали, и все бросили, и так далее. Вот, поэтому военная цензура, жесткая карать, и каждый должен делать свое дело. Каждый должен находиться на своем месте и вот, выполнять свою функцию. Только так будет работать государство во время войны.
Ну, это важно, что вы это озвучиваете. С одной стороны, может показаться, что это ну, какие-то очевидные вещи, с другой, действительно, ну, есть же такая шутка о том, что украинские срачи уже давно должны были получить статус национального достояния ЮНЕСКО, ну, просто потому что... И эту, конечно, нашу черту Россия очень активно использует. Я, знаете, хочу пройтись немножко по таким частным случаям на украинских фронтах. Мы с вами в прошлый раз, если помните, говорили о там, 20 российских оккупантах, там, например, там, на БМП или танке. И тут видел у Conflict Intelligence Team информацию, ну, даже не информацию, а просто видео, как украинские позиции, российская пехота атакует на мотоциклах, в смысле подъезжает на мотоциклах. То есть вот они на мотоциклах подъезжают, бросают этот мотоцикл, и водитель, и вот этот его пассажир несутся, значит, штурмовать украинские позиции. Там это и в работе было, и такой есть всего терны. Ну вот Conflict Intelligence Team все-таки делает вывод, что вот техники не хватает, что вот это вот только с этим связано. Мы уже очень давно говорим о том, что вот они не успевают ее выпускать, что они ее расконсервируют, и там, я не знаю, из 3 танков получается 1. Видите ли вы какие-то, как это правильно сказать, признаки, ну, действительно, вот этого военного технического истощения России?
Техники не хватает, техника у них есть, она у них деградирует, то есть качество техники падает. То есть там вместо боевых машин МТЛБ какие-нибудь, вместо Т-72 там больше Т-55 и так далее. Но техника у них есть и еще будет, и на какое-то время будет хватать еще. А, нет, вот эти все у нас квадроциклы, бонзай-атаки на, в гольфкарах, мотоциклы, да, квадроциклы отдельно, мотоциклы и так далее. В том числе какие-то другие там, вот те или иные там, способы перемещения, их что характеризует? Скорость, быстро, чтобы постараться быстро проскочить. Поле боя, оно прозрачное, его видно. Дроны видно, если вы двигаетесь медленно, когда медленно ползущий танк, который по пересеченному месту ползет, его сразу срисовывают, туда посылают сразу кучу дронов, всего, и все начинают, то, что называется на сленге, разматывать. Прямо на открытом поле вам некуда спрятаться. Вы пока добежите до посадки, вас уже там FPV-дроны вот, уничтожат и так далее. Они пытаются быстро, моментально проскочить, то, что называется No Man's Land, называлось в Первой мировой войне ничейная земля, между окопом и окопом. Когда ты в окопе был, ты защищен. Когда ты в окопе с другой стороны туда заскочил и там убил врагов, ты тоже защищен. Ну, скажем, от артиллерии, от осколков в Первой мировой войне. Но где ты был уязвим? На открытом пространстве. Тебя могли там и пулеметчики сбрить, и артиллерия могла тебя там легко вот, убить, и минометный огонь, и так далее, и что угодно. Поэтому было вот важно быстро проскочить эту No Man's Land. Вот здесь у нас что-то похожее. Сейчас у нас вот есть FPV-дроны, вот и другие вот точные системы, там, умные снаряды, высокоточные. Вот, поэтому они хотят быстро проскочить, заскочить в посадку, и там уже ты можешь укрыться, вот, больше шансов у тебя выжить. Поэтому они используют вот такие вот быстрые, всевозможные какие-то меры, вот, которые там, мотоциклы, квадроциклы, гольфкары. Они же понимают, что тот же гольфкар, он никак не защищен абсолютно. Но его можно попытаться быстренько так проскочить куда-то. Вот.
При этом мы видим, что тактика, ну не то, что тактика, один из инструментов, который использует Украина, ну вот уже где Forbes написали об этом, американские, что это древнеримское оружие, ну вот эти кальтропы, ловцы пяток, ну в смысле, что берут с дронов, сбрасывают вот эти металлические, ну как это правильно назвать, препятствия металлические такие, ну короче говоря, когда на них наезжает техника, то вот дальше у них возникают проблемы. Это тоже говорит о какой-то, ну как это сказать, ну нашей технической ограниченности на данный момент?
Нет, это просто эффективная мера. Почему нет? Ну, эффективная мера. Вы насыпаете где-то на какой-нибудь маршрут логистический, где двигаются там какие-нибудь Уралы, ездят на автомобили у них, там, буханки там, и так далее. Нет, это даже какое-нибудь высокотехнологичное государство может где-то... Вот, когда ведет свою компанию, например, ей нужно где-то ограничить возможность перемещения логистики, там, высокотехнологичным дроном могут полететь, срисовывая всю местность и так далее, там, когда у вас там какие-то риперы летают в небе и так далее, и высыпать конкретно, чтобы заблокировать там какие-то пути. Где-то конкретно, чтобы точно генерал знал, что вот именно там вот очередная там колонна логистическая не проедет. Нет, никак не связано. Вот. Понятное дело, что когда у вас всего много и хорошо, то там, лучше накрыть эти буханки где-то на их там базе, там базирование, да, и так далее, сжечь, чем вот это гоняться, рассыпать эти все колючки и так далее. Но это никак не связано в любом случае. Это все, что относится к искусству войны.
Я думаю, что вы видели на прошлой неделе слушание главы Пентагона Ллойда Остина в Сенате. И там он, конечно, озвучил много таких вещей, которые являются официальной позицией Белого дома. Мы же тоже об этом с вами говорили. Эти удары по НПЗ, значит, не приветствуют они их, что вот бейте вы по военным объектам, по НПЗ не надо, проблемы там энергетической безопасности. Мы одновременно с этим видим, что ну, вот все аналитики сходятся во мнении, что это более эффективно, чем американские и европейские санкции. Ну вот уже там от 12 до 14% сократилось производство нефтепродуктов. То есть есть сырая нефть, а вот, собственно, топливо, бензина и так далее, из нее они ну, вот, на этих мощностях изготовить не могут. И тут снова мы возвращаемся к теме того, что можем ли мы совсем не прислушиваться к США. В прошлый раз вы говорили, что можем не прислушиваться. Судя по всему, ну, у нас и нет другого выбора. То есть, если мы хотим наносить вот такие ощутимые удары по, в том числе и военной логистике России, мы не можем отказаться от таких ударов, правильно ли я понимаю?
Я не говорил, что можете, не можете отказаться. Просто говорил, что вы должны продолжать наносить удары по российским НПЗ. Я это вообще отделяю от американцев отдельно. То есть вы должны продолжать наносить удары по НПЗ, это ваша стратегия, вы ничего не нарушаете, никакие конвенции, это легитимные цели. Вы должны ним продолжать бить. Независимо от того, что говорят США. Это отдельно пусть дипломаты разбираются. Пусть американцы скажут, почему вы это делаете, пусть ваши дипломаты говорят, что законная война, цель у нас война, на нас напали. Что вы от нас хотите? Не нужно их смешивать вместе. Потому что когда, если вы смешиваете их вместе, я сейчас говорю не про политическое руководство Украины, может быть, оно и не смешивает. Я сейчас говорю про обывателя, про слушателя, вот, про просто там вот, всех диванных генералов и так далее. Когда вы смешиваете вместе, то вы как бы, опять же, это к теме российского ИПСО, вы как бы подразумеваете, что действительно Украина является под влиянием американцев, США, да, прокси американские. Это то, что Россия говорит, смотрите, они им запретили, вот, они ничего не делают. Поэтому Дугин это говорил, они там ничего не делают без указки американцев, США, украинцев. Так вот, когда говорят, что эти вещи связаны вместе, тогда получается, ну, действительно получается, Киев ну, слушается, что там говорит Госдеп. Нет, Украина ведет свою войну, у нее есть свои интересы. Если ее интерес уничтожения этих, казалось, их уничтожают. Что говорят американцы, ну пусть дипломаты договариваются с ними, говорят и так далее. Да? Вот. Не на равных условиях, Украина и США разные государства, чтобы говорить на равных, но на тех или иных, да, выторговывать, на этой дипломатии. Иногда, чтобы что-то выторговать, иногда годы. Израиль иногда с американцами годами ведет разговор, чтобы где-то выторговать себе какой-нибудь новый датчик на самолет. Ну, я очень так очень упрощаю, но имею в виду, что это не то, что там сели такие, хотим F-35, берите F-35. Нет, там целые года идет дипломатия, разговоров, торгов, выцыганиваний, заплаты денег и так далее, и так далее. Это в течение долгого времени. Это, кстати, военный аналитик датского королевского оборонного колледжа Нильсен. Говорит, что это легитимная цель, очень эффективно, все очень круто, Украина должна продолжать бить и так далее. И он ни слова в своем анализе не сказал там про США и так далее. Вот. Вот все. И более того, кстати, тоже Нильсен говорит, что если в течение всего года Украина продолжит это делать, это реально нанесет огромный, ну, серьезный урон по России и их возможностям и так далее. Если Украина хочет выжить, то да, и надо... Ну, это... Допустим, Украина выживет и нанесет этот удар и так далее. Американцы обидятся очень смертельно. И откажутся сотрудничать с Украиной в будущем. Когда Россия победила, когда Украина победила, и когда там война закончилась на той или иной степени. Да, вот. Ну, так и хорошо, значит, не будут партнерами американцы украинскими, будут там французы и какие-нибудь другие, там, да, там, датчане, итальянцы, другие какие-нибудь страны, в том числе Африки, не знаю, Египет, Пакистан там, и так далее, что мало стран на свете есть, с кем можно взаимодействовать где-то, вот, и так далее. Вот и все. Вот, то есть вот здесь, ну, важно как бы на это, с этой точки зрения смотреть. Даже если они будут шантажировать американцев, они будут шантажировать, они всегда шантажируют, они нас шантажируют, как бы. Они всех шантажируют, как бы, ну, тут ну, что, как бы, еще это новое, как бы, открытие Америки, нет. Вот, просто, опять же, я тогда говорил, повторюсь, взвешивать, вот, что важнее. Вот важнее то, что они сейчас шантажируют, что они не дадут какую-нибудь Патриот, да, систему, вот, новую. Или полностью вынести российскую всю эту. Ну, очевидно, что нужно вынести всю российскую, как бы, их эту, чем получить Патриот, например. Это более чем очевидно.
Спасибо вам большое за вашу аналитику. На самом деле важно, что вы это проговариваете. Ізраїльський військовий глядач Ігор Левін був з нами в ефірі. Нагадаю, що триває спеціальний ефір на радіо НВ. І після новин повернусь до цієї студії.